Здравствуйте, друзья. Утреннее вещание на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И сейчас поговорим об одной из самых загадочных территорий, может быть, даже на всем пространстве нашей любимой планеты, планеты о Тибете. Мы привыкли думать, что, может быть, многие из нас, о том, что Китай – это нечто такое единое, целое и сплавленное многовековыми традициями и культурой. Нет, есть свои особенности в разных регионах, и вот Тибет один из регионов, который отличается от, ну, скажем так, материкового Китая. Люди там живут на довольно приличной высоте, на той высоте, которой у некоторых может развиться даже горная болезнь, свыше 4 километров. То есть это, в общем, серьезные горные высоты. Неповторимые традиции, монастыри, удивительная совершенно архитектура, одна из самых чистых природ на планете Земля. Вот это все Тибет. Поговорим о этой стране, скажем так, тайной и неповторимой, удивительной, с руководителем Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергеем Санакоевым. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте начнем с того, чем Тибет, ну, так сказать, отличается вообще от всего остального мира, какие особенности у этого региона Китая.
Ну, вы, наверное, правильно отметили, самая главная особенность – это то, что это место высокогорное. И первое впечатление от приезда в Тибет у меня как раз было именно об этом. Так как воздух достаточно разряженный, и если не соблюдать определенные меры, то сразу же начинает болеть голова. И, конечно, это достаточно серьезное такое впечатление от Тибета.
Нужна акклиматизация, да?
Простите, еще раз.
Нужна акклиматизация, да, как у альпинистов практически.
Да, совершенно верно. Мы, в общем-то, наша группа, которая посетила Тибет еще в 2007 году, это было первое, что мы делали, это, конечно, акклиматизировались, в общем-то, да, находясь лежа на кроватях, так как по-другому это сложно, конечно.
Ну, мы же знаем, да, что когда восходят альпинисты на, ну, вот те же самые восьмитысячники, которые как раз вблизи этого района, да и сам Тибет тоже высокогорная область, то они сначала поднимаются на высоту, потом спускаются, потом опять поднимаются, и вот несколько раз так делают, чтобы привыкнуть к этой ситуации. А как местные-то живут? Нормально они себя чувствуют?
Местные, наверное, даже не помнят об этой проблеме. И для нас тоже сложность была именно в том, что мы прилетели в аэропорт Лхаса самолетом. Поэтому вот такой быстрый перепад высоты, конечно, это сказывается. Но со временем уже проходит акклиматизация. Еще одно такое момент, который я помню, что нам выдавали даже баллончики кислородные при необходимости, если все-таки кислорода не хватает, вот воздух добавлять, чтобы дышать посвободнее и поровнее. Но в принципе уже на следующий день это было достаточно уже гораздо проще.
Что обращает на себя внимание в Тибете, чем живут люди? Говорят, по крайней мере, о том, что это, ну, скажем так, район или страна монастырей многочисленных. Так ли это или нет?
Да, конечно, самые главные достопримечательности – это монастыри, собственно говоря, все и города уже построены вокруг монастырей. И основное, ради чего приезжают туда туристы, это как раз, собственно говоря, посмотреть эти монастыри. Для меня первое впечатление было то, что немножко не так я себе представлял, конечно, Тибет, как описывалось это, или как мы изучали, или смотрели. Самая главная большая разница в том, насколько там все за последнее время развито. и города, это современные города, хорошо выстроенные, естественные дороги выстроены, огромное количество иномарок, автомобилей, все это показывает, что это уже современные районы мира, а не вот как бы такие отсталые, средневековые и высокогорные. Вот такое впечатление, что там, конечно, цивилизации быть не может, но она там есть, и она там достаточно серьезно развита. И это самое для меня было такое гораздо серьезное впечатление, чем все остальное.
А можно ли, в принципе, сравнить по вот этим показателям Тибет с соседними странами, ну, с тем же Непалом, там, в общем, довольно схожие условия, тоже высокогорье, и тоже довольно развита культура вот эта религиозная, буддийская. То есть что-то близкое, а вот по развитию, по, ну, не знаю, там сказать, по комфорту жизни можно сравнить сопредельные области, если, конечно, у вас такая информация есть?
Трудно, конечно, сравнить, поскольку все-таки в соседних Непале нет таких инвестиций, нет такого развития, какое произошло за последние десятилетия в Тибете. И здесь, конечно, именно в этом и разница, что Китай вложил колоссальные средства для развития Тибета. И то, что туда проложена железная дорога, то, что там регулярные рейсы самолетов прилетают. Вы знаете, и не только, кстати, ведь речь идет об инвестициях финансовых, капиталовложения. Ну, вот, к примеру, удивляет, что в определенных местах высажены огромное количество деревьев, и видно, что это сделано искусственно, так как ряды конкретные видны. И это оказалось программой для соседней провинции Сычуань, где постоянно приезжали люди с конкретной целью посадить там дерево. И вот это тоже впечатляет, так как этих деревьев миллионы. И понимаешь, что Китай вкладывает не только сердце, не только деньги, но и сердце, и душу, наверное, вот так вот можно сказать, так как видишь, что абсолютно добровольно люди приезжают в огромном количестве, высаживают там деревья.
А скажите, пожалуйста, вы ведь наверняка же были и в Китае, так сказать, в других регионах страны. В принципе, как относятся к тибетцам? Считают ли их, так сказать, неотъемлемой частью своего общего большого народа? Ощущается ли обособленность Тибета с вашей точки зрения? Или это вот органичная часть всего того, что есть в Китае?
Обособленность Тибета, она выражается в особом статусе района. Таких районов в Китае много. Это и автономный район внутренняя Монголия, это и другие провинции, которые в том числе касаются именно, как можно назвать их, районы малочисленных народов. И здесь очень важно, что понять вот эту политику центрального Китая, к ним, к этим районам особое отношение. Кстати, на них, мы знаем, сейчас уже в Китае снят вот этот принцип одного ребенка в семье. Но на такие районы этот принцип не распространялся никогда. То есть там фактически гораздо больше дается возможностей для социально-экономического развития населения. И вообще, в принципе, конечно, центральное правительство Китая всегда уделяло особое внимание Тибету с тем, чтобы район развивался более ускоренными темпами, чем другие провинции Китая.
За вот эти 70 лет ВВП района увеличился в 1000 раз. За счет чего? Да, потому что говорят же о том, что в основном туризм и сельское хозяйство. Или Тибет является, так сказать, поставщиком сельскохозяйственной продукции в другие районы Китая, и много туристов приезжает?
Конечно же, еще раз, прежде всего, это за счет колоссальных вложений в развитие Тибета. И, конечно, окупаются вложения в инфраструктуру, которые были сделаны в Тибет центральным правительством. И, конечно, от этого и само развитие. Туризм, безусловно, важная составляющая статья валового продукта Тибета. Но значительно выросло вот именно в вот эти как раз кратные такие превышения. Это связано с развитием сельского хозяйства. Если до принятия Тибета в состав Китайской Народной Республики, я напомню, это произошло 71 уже лет назад, этот район практически ничего не производил. Это было действительно вот то место, где в основном только было известно в мире как такое религиозное, для религиозного паломничества, то сейчас это достаточно развитая сельскохозяйственная промышленность, и, соответственно, есть возможности уже получать доходы и от других отраслей, чем только туризм.
А скажите, пожалуйста, в чем особенность тибетского буддизма, чем он, к примеру, от российского отличается? Если есть, конечно, не какие-то узкие там теологические вещи, а можно просто объяснить для широкого круга людей.
Я не могу, конечно, быть таким специалистом-теологом в этой отрасли, но, конечно, понятно, что Тибет – одно из мест, откуда все и пошло. И основное почитание, конечно, там Будды Шакьямуни. И очень важно, что вот эта духовность, она там развивается в монастырях. И эти монастыри достаточно известны. Они, кстати, сохранены при власти уже Китайской Народной Республики и власти коммунистов. Стараются поддерживать эту духовность в Тибете. И наверняка наши слушатели знают о том, что изначально по происхождению Далай-лама из Тибета. Mm-hmm. Но в 51-м году ему было, насколько я помню, 14 лет.
Да, он 37-го года рождения, да.
Да, и он сбежал оттуда. Не стал сотрудничать с властями центрального Китая. Но при этом эта духовная жизнь не остановилась там. Там сейчас избран свой лама, Пинчетта лама 11-й. И фактически вся эта духовная жизнь продолжается. И, кстати, в том же 2007 году была большая делегация из Тибета в России, приезжали и так называемые живые Будды, ламы, и также были и представители различных культурных ансамблей, самодеятельных ансамблей, и это было очень красивое такое зрелище, этот концерт, который мы наблюдали здесь, в Москве, с элементами и фотовыставки, и других таких мероприятий, показывающие жизнь Тибета в современных условиях. И, конечно, мы видим, что центральные власти Китая постараются поддерживать не только социальное, экономическое и культурное развитие Тибета, но и вот эту духовную составляющую поддерживать религиозность буддистов, совершающих паломничество в Тибет.
Я с удивлением для себя обнаружил, что в этом смысле между Китаем и Россией есть много общего. Ну, у нас тоже объединение абсолютно разных народов. Буддисты, кстати, у нас тоже присутствуют, да? Где-нибудь в Калмыкии, например, или в Бурятии. Есть, да, представители других национальностей, не похожих на русских. И нам всегда приходится очень тонко идти вот по этой грани, довольно сложной, да? Пытаясь сохранить мир, пытаясь жить в братстве, в взаимной помощи, в взаимном развитии. Вот в Китае, с вашей точки зрения, как это проявляется? Ведь там не только Тибет есть, но есть и там Синьцзянь-Уйгурский, например, автономный район, где живут мусульмане. Как берегут внутренние вот эти местные особенности центральной власти? Вообще считают ли они это важным?
Вы знаете, я вам скажу честно, мне вот по этому вопросу Китай напоминает не столько Россию, сколько Советский Союз, наверное. Все-таки вот в нашей большой стране, СССР, было присуще именно вот это вот такой большой интернационализм, дружба между народами. Мы никогда не задумывались о наших национальностях, хотя, напомню, что в паспортах советских людей была графа «национальность», но она была, наверное, даже больше символичная, потому что люди гордились своим национальным происхождением и не только основных республик Союза, но и самых-самых малочисленных народов. В Китае я вот наблюдаю именно такое отношение, когда, например, западные СМИ сегодня пишут о том, что в Синьцзян-Уйгурском регионе идет ущемление прав местных мусульман, то мне это просто смешно. Я там часто бываю и вижу, что там вообще близко такого вопроса не стоит. И даже самих местных жителей смешит такая постановка вопроса. Конечно, в Китае есть титульная нация, ханьцы, но отношение именно, но в целом там, кстати, более 50 различных народностей проживает, и, конечно, вот отношение к малочисленным народам в Китае очень бережное, наоборот, очень любят, когда видят их в национальных костюмах, в том числе и на сессиях ВСНП в Пекине, или же когда гастролируют их ансамбли танцев или песен по всему Китаю, с удовольствием ходят посещать все остальные, именно рассматривая развитие вот различных культур в Китае как такую очень важную особенность. Поэтому это, прежде всего, на человеческом уровне очень хорошо воспринимается и поощряется. Ну и дальше это вот то самое отношение уже правительства Китая к развитию, экономическому развитию этих центров. И здесь колоссальные инвестиции, особые законы, особые приоритеты, свободные экономические зоны и так далее, и так далее. То есть огромный набор мер, который позволяет не просто развивать в составе Китая, а именно уделять достаточно серьезное внимание таким регионам, как Тибет.
Вы сказали малочисленные народы, но я просто хочу нашим радиослушателям сказать, что в Тибете живет более 3,5 миллиона человек. То есть ничего себе малочисленный народ. Ну, может быть, так сказать, в сравнении с общекитайскими размахами. Да, наверное, это так, но для любого народа там на территории России это было бы очень серьезно. А скажите, пожалуйста, вот тоже довелось прочитать, что в Тибете 95% живет тибетцев, ну и 5% представителей других национальностей. А почему не произошло ассимиляции, почему не увеличился процент, так сказать, тех же ханьцев или других национальностей? В чем причина?
Ну, наверное, вот в этих условиях жизни, наверное, тибетцы генетически уже привыкли к такому высокогорью и имеют возможность там вообще не чувствовать, не ощущать никакого дискомфорта. Но ханьцам или другим народностям, приезжающим туда, наверное, все-таки сказать, что вот они там останутся уже до конца своих дней, наверное, сложно все-таки. Не так легко это переносить физически.
Ну и любопытно вообще, ведь, наверное, из Тибета идет множество, так сказать, физических практик, да, которые во всем Китае используются. Вот, может быть, пару слов об этом, потому что мне часто доводилось видео смотреть, где вот буквально целая площадь, и там люди занимаются там ушу, какими-то, так сказать, другими физическими упражнениями. Вот здесь как связь между Тибетом и Китаем?
Ну, вы знаете, ушу, наверное, все-таки более китайское. Угу. Когда мы все-таки, наверное, больше вспоминаем монастырь Шаолинь, это провинция Хэнань, чем тибетская. Но тибетские практики, они тоже интересны. И известна и тибетская медицина, прежде всего. Она очень развита по всему Китаю. И сопряженные с именно с медициной вещи, это и бани, это и массаж, это вещь, которая в Китае достаточно серьезно развита, и, кстати говоря, поощряется опять-таки центральным правительством Китая для развития и для инвестиций за рубеж именно с вот с этими практиками медицинскими. Баня, массаж, вот это очень такое развитое с точки зрения тибетской культуры уже во всем мире. Да? Мы видим эти салоны, открываются и в России, и по всей части мира.
Ну, просто... вот что... Ага, да, просто говорят же, ну, то есть, вернее, есть некие курсы, не очень длительные, скажем так, а ведь это вещи, которые сопряжены с тем, чему человек учится всю жизнь, буквально, вот эти все, там, сказать, травки какие-то, вот массаж, это же невозможно этим овладеть, там, за месяц, за два, даже за год, наверное.
Нет, конечно, это достаточно серьезные знания, это... Причем ведь это же надо изучать в тех огромных наследии письменном, которые в Тибете хранятся. Я напомню, что замок Потала, вот этот знаменитый образ, который мы видим, что вот в этом высокогорье такое многоэтажное здание, ведь оно, там огромное количество библиотек и свитки хранятся, и это, конечно, все имеет не такие тысячелетние корни. Поэтому, конечно, изучение этих практик и вообще в целом этого наследия, это занимает колоссальный объем и внимание ученых со всего мира.
Кстати, там ведь в этом замке была резиденция Далай-ламы, насколько я знаю.
Не совсем так. Резиденция Далай-ламы все-таки считается летний дворец, где, собственно, он и проживал эти 14 лет, которые находился там в Тибете.
А сейчас музей, да? И вот дворец Потала и резиденция.
Да, сейчас музей. Там сейчас музей, там, собственно говоря, сохранены в том числе и его предметы быта и жизни, но, конечно же, по содержанию власти рассказывают в этом музее о том, что в отличие от той пропаганды, которую мы слышим с Запада, что фактически Тибет был аннексирован Китаем, то там как раз в этом музее показывается абсолютно мирный характер
Присоединение
Тибета.
Продолжим вот как раз на эту тему беседовать после новостей. Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, в эфире «Радио Спутник».